«Это несущественно», — мягко перебил Поль. «Давайте лучше поговорим о Пандоре. Вы потеряли егеря. Ваше решение?» «Даю серию сигнальных выстрелов и жду ответа», — отбормотал Марио. «Егерь не отвечает. Включаю рацию, сообщаю вам. Действуйте». Марио схватился за рацию, и Семенон едва успел подхватить его карабин, Горбовский опасливо поджал ноги. «Не торопитесь», — посоветовал Поль, «и будем считать, что карабин вы уже утопили». Марио воспринял это как шутку. По его движениям было видно, что рации вообще для него не диковинка. Но не такие. Агрегаты из коротковолнового приема передатчика, радиометра и биоанализатора. Марио с сопением крутил верньеры. Поль ждал, а Семенон, держа у ноги оба карабина, смотрел в угол. «Странно», — сказал наконец Марио. «Просто удивительно». «Да нет», — сказал Поль, — «что же тут удивительного? Вы, собственно, чего хотите?» «Ах, да», — Марио вдруг осенило. «Так я получаю концентрацию белка. Ага, белка много. Так, сейчас. Готово. Передавать?» «Передавайте», — холодно сказал Поль. Постойте, я еще не подсоединил микрофон». Марио засунул руку за воротник, ища шнур микрофона. «Вообще, если рассуждать логически, совершенно непонятно, как может потеряться егерь». «Слева, слева», — мрачно подсказал Семенон. «Да», — согласился Поль, — «егерю теряться совершенно незачем. Но можете потеряться вы». Марио подсоединил микрофон и снова спросил: «Передавать?» «Передавайте», — сказал Поль. «Алло, алло», — сказал Марио стандартным радиоголосом. «База, база! Говорит Протолений. Потерял егеря. Жду указаний». «Поль», — мрачно сказал Семенон, — «в пробном выходе все это не так уж обязательно. Мы пройдем от ориентира к ориентиру. Я покажу ему Тахорга, и мы вернемся менять белье». «А в чем дело?» — спросил Марио несколько раздраженно. «Меня не слышно? Как вы меня слышите? Алло!» «Слышу вас хорошо», — сказал Поль. «С запада на ваш сектор идет лиловый туман. Приготовьтесь. Включайте пеленгатор и ждите на месте». Марио включил пеленгатор и спросил: «А что, лиловый туман, это существенно?» Поль повернулся к Семенону. «Приготовил его к выходу?» — спросил он тихо. Семенон покусал губу. «Поль», — сказал он, — «мы идем в пробный выход». «Ты ошибаешься», — сказал Поль ровным голосом. «Вы не идете в пробный выход. Вы сейчас идете в террарий и будете тщательно готовиться к пробному выходу. Не в кафе, а в террарий. И не рассказывать легенды, а готовиться к пробному выходу. А завтра я приму вас опять и посмотрю, как вы подготовились. Я вас не задерживаю». «Прошу прощения», — воскликнул Марио. Глаза его засверкали. «Я не мальчик. Я охотился на Яйле. У меня не так уж много времени. Я приехал охотиться на Пандору. В пандорианский террарий я мог бы сходить и в Кейптауне». «Пойдем, пойдем», — сказал Семенон, взяв его за руку. «Да нет, Жак, что значит «пойдем»? Это странный, необъяснимый формализм». Поль холодно смотрел ему в глаза. Марио стало неловко, и он стал смотреть на Горбовского, как на знакомого человека и как на соседа по столу в столовой. «На Яйле я не видел ничего подобного». «Пойдем, пойдем», — повторил Семенон и потянул его за собой. «Но я требую хотя бы объяснений», — гремел Марио, обращаясь уже прямо к Горбовскому. «Я терпеть не могу, когда со мной обращаются как каким-нибудь сопляком. Что это за вздор? Почему это у меня может вдруг потеряться егерь?» «Не сердитесь, Марио», — сказал Горбовский и улегся поудобнее. «Не надо так сердиться, а то на вас по-настоящему рассердятся. Вы ведь совсем-совсем не правы, совсем-совсем, и ничего уж тут не поделаешь». Марио несколько секунд смотрел на него, раздувая ноздри. Потом, произведя неопределенное движение рукой, он сказал: «Это совсем другое дело. В конце концов, порядок должен быть во всем. Но могли же мне сразу просто сказать, что я не прав». «Да пойдем же!» — в отчаянии вскричал Семенон. «Жак», — сказал Поль им вслед, — «в 18:00 зайдешь ко мне». Горбовский неожиданно вскочил. «Подождите, Жак», — закричал он. «Один вопрос. Можно? Что вы будете делать, если столкнетесь в лесу с неизвестным животным?» «Пристрелю и позову биологов», — зло ответил Семенон и скрылся за дверью. «Гордец какой!» — сказал Горбовский и снова повалился в кресло. «Видали?» — сказал Поль. «Ну, я им покажу пробный выход. Они у меня вспомнят первый закон человечества». Он вернулся за свой стол, отыскал старую сводку и приписал на полях 22:00 — радиологическая тревога и землетрясение, 24:00 — общая эвакуация. Затем он нагнулся над микрофоном и продиктовал: «В 18:00 совещание всего свободного дежурства персонала у меня в кабинете». Горбовский сказал: «Вы очень грозный, Поль». «Тем хуже для меня», — сказал Поль. «Да», — согласился Горбовский, — «тем хуже для вас. Вы еще очень молодой начальник. Со временем это пройдет». Поль хотел ответить, что в конце концов он предпочел бы вообще не быть начальником, и что на благоустроенных планетах начальники вообще никому не нужны. Как вдруг под потолком вспыхнул красный свет, и раздался оглушительный неприятный звон. Оба вздрогнули и разом повернулись к экрану аварийной связи. Поль включил прием и сказал: «Директор слушает». Послышался хриплый задыхающийся голос. «Говорит Сартаков! Говорит Сартаков! Как меня слышно?» «Слышно хорошо», — нетерпеливо сказал Поль. «В чем дело?» «Поль, мы свалились! Сектор 73, повторяю, сектор 73, слышишь меня?» «Да, сектор 73, продолжай». «Пеленгаторы работают, люди целы, вертолет разрушен, ждем помощи. Ты слышишь меня?» «Слышу отлично, жди на связи». Поль положил руки на пульт. «Дежурный, — говорит директор. — Один дирижабль с одним вездеходом. На дирижабль группу Шестопала, на вездеход Кутнова. Готовность доложи через 5 минут. Полный аварийный запас. Повторите». Дежурный повторил: «Исполняйте. Внимание, база. Заместителю директора Робинзону срочно явиться к директору в полном походном снаряжении». «Поль», — снова проговорил хриплый голос, — «если можешь, прилетай сам. Мне кажется, это очень важно. Мы висим на дереве, и я вижу очень странные вещи. Такого еще мы не видели. Объяснить тебе не могу, но это что-то особенное. Осторожно, Рита Сергеевна, Поль, если можешь, прилетай сам. Не пожалеешь». «Буду сам. Оставайтесь на связи», — сказал Поль. «Все время оставайтесь на связи. Оружие в порядке?» «У нас все в порядке, кроме вертолета. Он весь в каком-то киселе, и сломана лопасть». Поль отскочил от стола и распахнул стеной шкаф. Горбовский стоял около карты и водил пальцем по сектору 73. «Здесь уже была авария», — сказал он. Поль подошел к нему, застегивая комбинезон. «Где?» — руки его замерли. «Ах, вот оно что!» — проговорил он и начал застегиваться еще быстрее. Горбовский смотрел на него, подняв брови. «Да?» — сказал он. «В этом секторе», — сказал Поль, — «3 года назад погиб Атос. По крайней мере, он пеленговал в последний раз именно отсюда». Хриплый голос сказал: «Я вам, Рита Сергеевна, не советую что-нибудь здесь трогать. Давайте будем сидеть смирненько и ждать. Вам удобно сидеть? Ага, вот и хорошо. Нет, я сам здесь ничего не понимаю, так что давайте сидеть и ждать, ладно? Вы кушать не хотите? Ну и что же, меня тоже тошнит. Примите вот эту пилюльку». Горбовский нежно взял Поля за пуговицу нагрудного прожектора и сказал: «Можно я с вами, Поль?» Полю стало неприятно. Этого он никак не ожидал от Горбовского. Это никуда не годилось с любой точки зрения. «Что вы, Леонид Андреевич, — сказал он, морщась, — зачем?» «Я чувствую, что мне надо быть там», — сказал Горбовский. «Непременно. Можно?» Глаза у Горбовского были какие-то непривычные. Полю они показались испуганными и жалкими. Этого Поль терпеть не мог. «Знаете что, Леонид Андреевич, — сказал он, отстраняясь, — тогда уж лучше, может быть, мне взять Турнена, как вы полагаете?» Горбовский задрал брови еще выше и вдруг покраснел. Поль почувствовал, что тоже краснеет. Сцена получилась омерзительная. «Поль, — сказал Горбовский, — голубчик, опомнитесь, что вы? Я старый занятой человек. Мне это все, что вы думаете, даже как-то безразлично. Я совсем из других соображений». Поль совсем смутился, потом рассвирепел, а потом ему пришло в голову, что все это сейчас не имеет никакого значения, и думать нужно совсем о другом. «Снаряжайтесь, — сухо сказал он, — и приходите в Кангару, извините. Все. Благодарю вас, — сказал Горбовский и вышел. В дверях он столкнулся с заместителем директора Робинзоном, и они потеряли несколько секунд, уступая друг другу дорогу с озабоченными улыбками. «Джек, — сказал Поль, — ты остаешься за меня. Я лечу сам. Авария у Сартакова. Туристы не должны знать, понял? Ни одна живая душа. Там Рита Сергеевна. Объяви готовность номер один».